Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем передачу, посвященную Вере Александровне Давыдовой. Бизе «Хабанера» из оперы «Кармен». Оркестр Гапта под управлением Мелик Пашаева. Запись 1937 года. Алябьев. «Плачет дева гор». Слова Якубовича. Партия фортепиано Ерохин. Рахманинов. «На смерть Чижика». Слова Жуковского.
Yeah, ooh.
Из книги. 1933 год. После покушения на Сталина в районе Сочи. Второй допрос на Лубянке. Цитата. Затянувшись папиросой, я года спросил. «Во время нашего первого свидания вы, гражданка Давыдова, наотрез отказались говорить о своих встречах с товарищем Сталиным. Может быть, вы это сделаете теперь, когда наступили более благоприятные времена?» «Категорически отказываюсь отвечать на вопросы, не относящиеся к данному делу». Криво улыбаясь, я года прохрипел. «Ты подзаборная сука в наших руках! Товарищ Сталин далеко. Он не станет вмешиваться в дела ГПУ и прокуратуры. Одно из двух. Или начнешь подробно отвечать на вопросы, или же для проветривания мозгов нам придется отправить тебя в сырую, холодную камеру, где ты сумеешь пообщаться с голодными крысами». Я содрогнулся от ужаса. Какую животную ненависть этот человек, облеченный такой властью, питал к Сталину. Ежов с Маленковым хранили ледяное молчание. По-видимому, их больше всего интересовал результат. Они не знали, на кого ставить. Вышинский саркастически улыбался, молчали вошедшие следователи по особо важным делам. Ягода чувствовал свое превосходство и этим бравировал. Спросил Ягоду, что он от меня хочет. «Расскажи, кто дал тебе задание организовать покушение на жизнь товарища Сталина. С каких это пор вы стали со мной говорить на «ты»? Я что, с вашей легкой руки возведена в ранг государственного преступника?» «Давыдова, перестаньте кривляться и разыгрывать из себя народную героиню. Тоже мне еще одна Жанна д'Арк». Я упала, потеряв сознание. Очнулась на больничной койке в тюремной больнице. Через 5 дней снова допрос. В их тактике кое-что изменилось. Я года стал вежливым, холодно предупредительным. Больше ничему не верила. Недавно видела его другим, мерзким и отвратительным. Прокурор Андрей Вышинский отеческим тоном предлагал во всем чистосердечно признаться. С дешевым пафосом плохого трагического актера он на едином дыхании произнес заготовленный монолог. «Вера Александровна, вы должны понять, что, к моему глубокому сожалению, ваша театральная карьера навсегда закончилась. Вы, голубушка, свое отпели. Товарищ Сталин прямо заявил, что не желает вас больше знать». Прокурор сделал многозначительную паузу. «Я подписал ордер на ваш арест. После суда мы вас расстреляем. Возможно, суд смягчит приговор. Тогда отправим в далекий сибирский лагерь к уголовникам. Блатные любят красивых статных женщин. Первый же день вас разыграют в карты, а потом по очереди будут насиловать на вонючих нарах. Красота ваша быстро поблекнет, от недоедания и цинги выпадут зубы, вылезут волосы. За кусок хлеба вы на коленях подползете к любому самому падшему из подонков». Не выдержав словесной экзекуции, я крикнула. «Хватит! Довольно! Перестаньте издеваться! Вы прекрасно знаете, что я никакого отношения к покушению на жизнь товарища Сталина не имею, и нечего меня пугать». Каким-то третьим подсознательно и интуитивным чувством я догадался, что продолжается очередное действие трагикомического фарса, связанного с бесконечной проверкой. Из осужденной на смерть я стала обвинителем. «Да кто вам дал право так вести себя со мной? Вы что, с ума сошли? Забыли, кто я такая? Иосиф Виссарионович так легко меня вам не отдаст, я его лучше знаю». «Подождите, придет час расплаты, я с вами за все рассчитаюсь». И дав им опомниться, я крикнула. «Немедленно отправьте меня домой». Выдавливая из себя мягкость, Вишинский сладкоречиво проговорил. «Мы гордимся вами, Вера Александровна. Вы блестяще выдержали самый сложный экзамен на человеческую зрелость. Я вас поздравляю, еще раз меня простите. В нашем деле без этого нельзя». Он хотел поцеловать руку, но я ее вырвала. Ягода нажал на невидимую кнопку звонка, вмонтированную в письменный стол. Вошел секретарь с бицепсами натренированного боксера. «Гражданку Давыдову отправьте на дежурной машине домой». Ягода подошел ко мне, протягивая руку, которая плетью повисла в воздухе. Он сказал: «Надеюсь, что мы с вами останемся добрыми друзьями. Вы, Ягода, мне омерзительны. Я с вами не желаю разговаривать. Человек я злопамятный, имейте в виду, даже красивым дамам я не прощаю оскорблений». Ответила ему в тон. «Говорят, что ягода не та ягода». Конец цитаты. 33-й год, еще цитата. «Вера Александровна, нам пора объясниться тепло», — сказал Иосиф Виссарионович. Закурив трубку, он сел в кресло. «Слово на ветер мы не бросаем. Нам давно известно, что Генрих Григорьевич Ягода — большой негодяй. Мы тщательно во всем разберемся, сопоставим факты, потом примем меры. Вы не должны на меня сердиться. В этом мире я очень одинок. Если бы этот человек захотел стать драматическим актером, он достиг бы невиданных высот». Иосиф Виссарионович обладал удивительным обаянием. Он мог очаровать кого угодно. На какое-то мгновение мне его стало жалко. Сталин воспользовался минутной слабостью, обнял меня, был нежен, внимателен, ласков. За завтраком Иосиф Виссарионович тихо сказал: «Я прочту тебе стихотворение Александра Блока. Бегут неверные дневные тени, высок и внятен колокольный зов, озарены церковные ступени. Их камень жив и ждет твоих шагов. Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, одетый страшной святостью веков, и, может быть, цветок весны уронишь здесь, в этой мгле, у строгих образов. Растут невнятно розовые тени, высок и внятен колокольный зов. Ложится мгла на старые ступени. Я озарен, я жду твоих шагов». Откровенно говоря, я была потрясена. Сталин и Александр Блок. Конец цитаты. 1934 год. Цитата. Иосиф Виссарионович, можно задать еще один сугубо личный вопрос, не относящийся к нашим взаимоотношениям? Говорите, я слушаю. Скажите, пожалуйста, Владимир Ильич Ленин, Ульянов, как революционер, оказал на вас большое влияние? Ленин был человеком фанатичным, непреклонным, классическим авантюристом и неразборчивым в средствах. Сталин оживился, я задела его самое уязвимое место. Революцию он направил по неправильному руслу. Учиться у него было нечему. Я уже вам говорил, что мое мировоззрение формировалось в Тифлисской православной духовной семинарии. Когда появится настроение, расскажу вам про товарища Ленина более подробно. Конец цитаты. Еще цитата. Сталину позвонили по внутреннему телефону. Он со злостью сорвал трубку с белого аппарата. «Кто беспокоит? Калинин? Пустите, пусть пройдет». Спросила: «Что мне делать?» «Привыкайте, Верочка, к нашему закулисному раю. Сейчас увидите старого дурака, верховного попугая. У него рыло давно в пуху. Мы на все его шалости по доброте душевной смотрим сквозь пальцы. Старое чучело не может жить без девочек. Если вам интересно, потом доскажу». Далее разговор Сталина с Калининым. Калинин уехал, Сталин вызвал прислугу. «У нас, кажется, имеется форель с жареным картофелем. Через 10 минут можно будет ужинать». Иосиф Виссарионович развеселился. В приемную в ЦИК зашла просительница, иногородняя женщина, некто Нелидова. Михаил Иванович, проходя по коридору, узрел ее дочь, девочка 15 лет. Сложный вопрос решил в 5 минут. Мать и дочь устроил самый лучший номер гостиницы «Метрополь». Вместо того, чтобы показать девочке Москву, он привез ее на свою дачу и там изнасиловал. Мать оказалась дальней родственницей военачальника Егорова. Чтобы замять скандал, Калинину пришлось заплатить большую неустойку. А на днях нам сообщили, что всю семью Нелидовых, 13 человек, переселили из Тамбова в Верхоянский край. Мы вынуждены были с ним объясниться. Теперь Калинин – пожизненная безропотная овечка. Вот как трудятся ученики и последователи творца и знаменосца революции, великого Ленина. Товарищ Сталин, я горда вашим доверием. Не верил бы, не делился с вами. Конец цитаты. Римский-Корсаков, ария Любаши из оперы «Царская невеста» в сопровождении басоварка под управлением Горчакова.
Oh,
Рахманинов. Отрывок из Мюссе. Перевод Апухтина. Партия фортепиано Ерохин.
Богом усиленно сердце больное бьется и просит, и жаждет покоя. Землю взволнован, испуган в ночи. Пухнула дверь, застонав и заноя, затучи лампы блеснули лучи. Боже мой! Дух мне в груди захватило.
Мусоргский гопак. Слова Шевченко, перевод Мэя. Партия фортепиано Макаров.
Было я полон.
Из книги, 1935 год, цитата. «Снова волшебный город Сухуми. Иосиф Виссарионович совершенно разучился ходить пешком, он не умел лазать по горам, не любил двигаться, был равнодушен к прелестям природы. Монахом из Новоафонского монастыря Сталин пожертвовал крупную сумму денег. Когда его окружили молящиеся старцы, он спросил, «Меня знаете?» «Нет», — ответили хором монахи. «Вы когда-нибудь слышали о Сталине?» «Нет, не слышали. Тогда молитесь за его душу». Под сводами старинного монастыря отчетливо послышался хриплый голос. «Хорошо, милый человек, будем молиться за раба Божьего Сталина, за грехи его малые и большие. Только скажи, как звать его, чтобы мы не ошиблись в своих молитвах». Немного подумав, Сталин назвал свое имя и отчество. Насупился монах, обладатель пергаментного лица. «Церковь никому не отказывает в молитвах. Преступникам, совершившим умышленное зло, она допускает духовных отцов, приговоренные к смерти, имеют право исповедаться. До этого скорбного часа я никогда не видел Иосифа Сталина. Ты должен знать, человек, что молва обгоняет ветер. Люди говорят, жестокость Сталина безгранична. Скажи мне, это правда? Не бойся, я хочу тебе помочь». Сталин молча склонил голову пред старцем. «Не женское дело слушать разговоры мужчин», — строго сказал монах. 2 часа я ждала Иосифа Виссарионовича. Весь день он был сумрачен, очевидно вспомнилось детство, проведенное в молитвах, ночных бдениях, бесконечных поклонах. Вечером Сталин сказал, «Мы должны вернуть народу законное право молиться, несправедливо лишать людей веры. Русский народ не может жить без Бога». Конец цитаты. Это 1935, а не 1945 год. Еще цитата. Сталин. «Сегодня вечером у нас в гостях будет монах из Новоафонского монастыря. Мы должны его хорошо принять. Иосиф Виссарионович, скажите, пожалуйста, вы в Бога верите? Без Бога, Верочка, нельзя жить. Он всегда с нами». До самой смерти великий атеист Ленин хоронил маленький золотой нательный крестик, подаренный ему матерью. Машина привезла сумрачного монаха с лицом аскета. Дармидонт Градополов подарил Сталину роскошную Библию в сафьяновом переплете и с серебряными застежками. В идее пяти монах был сдержан. Сталин спросил его, «У вас есть просьбы?» «Государство обложило святую обитель непомерно высоким налогом. Доходов у нас нет, паломников мало, видать, деньги перевелись у народа». Иосиф Виссарионович промолчал, смотрел на него в упор. Монах стоя поблагодарил за угощение. На другой день во время завтрака Сталин сказал, «Вчера произошло несчастье, гость наш монах приказал долго жить, его задавила грузовая машина. Жалко старика, выпьем, чтобы земля была ему пухом». Сталин вызвал Акобу и потребовал отменить монастырские налоги. «У тебя, Нестор Аполлонович, умная голова на плечах. Запланированные средства постарайся найти в другом месте. В Абхазии развелись частники, парикмахеры, часовщики. На каждом углу рестораны, шашлычные, кофейни, бары. С них разрешаю рвать 3 шкуры, но церковников оставь в покое». Конец цитаты. 1937 год. Цитата. Подошел подозрительный Маленков. «Вера Александровна, у вас имеются книги и письма Пельника. Я очень люблю его рассказы, повести, романы. У меня хранятся его книги с дарственными надписями. Сегодня же все уничтожьте, сожгите, иначе вас ждет большая неприятность. А если спрячу? Найдут и привлекут к ответственности за хранение и распространение запрещенной литературы». «Георгий Максимилианович, неужели вы не в состоянии приказать, чтобы меня, наконец, оставили в покое?» Далее удивительное высказывание Маленкова. «В нашей стране это может сделать только товарищ Сталин, и то я не уверен». Конец цитаты. Ипполитов Иванов, Грузия, обработка Арбеляни. Партия фортепиано Ерохин.
Где в ледяных венцах могучих гор вершины возносят?
Верстовский, колокольчик, слова Федора Глинки в сопровождении оркестра русских народных инструментов. Из книги «1940 год», цитата. Иосиф Виссарионович молча обвел дорогих соратников вождей тяжелым, недобрым взглядом. «Вы хуже псаломщиков, которые за бутылку водки готовы продать все и всех». Наступила тишина, перестали щелкать челюсти. Даже пухленькая Валечка, которая всегда все разрешалась, молча скрылась в буфетной. В воздухе запахло грозой. Сталин свистящим шепотом злобно проговорил. «Вы все успели записаться в знатные сословия, стали крупными вельможами, дворянами, новоявленные бояре, забыли, как в сопливом детстве пасли коров и нюхали помет, забыли, сволочи, как гнули костлявые спины в смрадных цехах заводов и фабрик, как ютились в хибарках, как заедали вас вши, став наркомами, научились быстро воровать. Что съежились? Паучье племя испугалось возмездия?» Иосиф Виссарионович перевел дух, под градом катился с его лица, он залпом выпил 2 стакана боржоми. «Ворошилов, говори, пес паршивый, сколько государственных денег ты списал на свою светлость за счет бюджета?» Словно нашкодивший ученик, народный комиссар обороны вскочил со стула и встал по стойке смирно. Сталин упивался единоличной властью. Трясясь и заикаясь, маршал невпопад ответил. «Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, родной отец, мы верой и правдой служим советской отчизне». «Андреев!» — крикнул Сталин в бешенстве. «Доложите нам, какую сумму истратил на свою персону народный комиссар обороны». Андрей Андреевич сиплым голосом. «Климент Ефремович Ворошилов ежемесячно безотчетно тратит на семейные нужды, закавычено, более 70 тысяч». «Сумма баснословная», — сказал Сталин багровея. «Когда-то нищий мастеровой из захудалого Луганска был рядовым большевиком. В день ангела наш маршал преподнес секретарше Тузовой бриллиантовые ожерелье, которое специалисты золотарей оценили в 20 000 рублей. Скажи, Ворошилов, можно тебе верить? Мы попросим наркомфина подсчитать все свои долги, которые ты обязан немедленно погасить». Человек с запятнанной репутацией не имеет права оставаться на посту народного комиссара. Завтра утром сдашь дела Тимошенко. Сталин на глазах слабел, он расстегнул ворот, ему стало душно, он заикался. Стакан ему налили вина. Иосиф Виссарионович вылил туда из фляжки лекарства. После длительной паузы он снова заговорил. Из депутатов Верховного Совета мы создали правительственную контрольную комиссию, куда вошли Андреев, Молотов, Поскребышев, Маленков, Шкирятов, Мехлис, Давыдова. Нельзя поручать неприятные дела только одним мужчинам. Опустив головы, посрамленные вожди полились к машинам. Конец цитаты. 1941 год. До начала Великой Отечественной войны. Сталин и Давыдова наедине. Цитата. Сталин. «Устал я, Верочка, под ночи напролет стоять у штурвала. Корабль дырявый. Какая-то тяжесть давит на сердце. Тебе единственное говорю об этом. Иногда ночами не сплю. Зачем я столько моральных и душевных сил отдал борьбе со всякой сволочью? Знаешь, что ты одна меня понимаешь, да еще Саша Поскребышев. Хороший он человек, преданный, власть его не интересует. Тебе как на духу скажу, больше никому не верю. Все, кто меня окружает, продажные шкуры, на моем хребте строят свое благополучие. Не выйдет. Я сам придумаю для них расправу, и не какую-нибудь, а художественную, под музыку Бетховена». Конец цитаты. 1941 год. 10 июня позвонила Сталину. Молчали все телефоны. Кунцева сняла трубку Валечка, она узнала меня по голосу. «Их нет. Где они? Мы не знаем». Набрала номер Маленкова, сначала в ЦК, потом домашний. Ответила испуганная домработница. «Мы 2 дня не видели Георгия Максимилиановича». Позвонила Поскребышеву. Верный мой друг сразу же приехал. Мы не ложились спать, говорили всю ночь. «Сталина и Маленкова нет в Москве. Я сам не знаю, куда они делись». «Александр Николаевич, по старой дружбе, заклинаю вас, скажите, что стряслось? Мне можно довериться, я вас никогда не подводила. Я должна знать правду, даже если его нет в живых». Поскребышев засмеялся. «К счастью, Иосиф Виссарионович жив и здоров. Беда пришла совершенно с другой стороны. Никто не мог этого ожидать. Не сегодня-завтра начнется война с Германией. 2 часа со Сталиным говорил маршал Тимошенко. Иосиф Виссарионович никого не слушает и никому не верит. Кричит, что генеральный штаб Красной Армии умышленно нагнетает обстановку. Вера Александровна, вы для него самый близкий человек. Поговорите с ним задушевно. Покажите ему кинопленку с изображением передвижения к нашим границам немецких войск. Это не поможет, скорее озлобит. Первый вопрос будет, кто занимается провокацией?» Поскребышев растерянно. «Что же делать? Ждать». Конец цитаты. 1941-1945 года. Цитата Давыдовой. «Без Сталина члены правительства ничего не стоили. Никто из них не хотел брать на себя решение сложных вопросов. Орлы были без крыльев. Иосифа Виссарионовича называли молотом и наковальней». Конец цитаты. Верди. Сцена и рассказ о Зучине из оперы «Трубадур». Манрико. Георгий Нелеп. Оркестр Гапта под управлением Небальсина.
Одни здесь, поведай мне ту страшную тайну. Как тяжело вспоминать, но рано или поздно мне придется открыть тебе печальную тайну. Узнай же то, что долго я был разгромлен, кто то любит, прихоти графа, выведи всем законом. Взглядом благосклонным меня он удостоил. Дальше что ж Oh.
Римский-Корсаков. Третья песня Лели из оперы «Снегурочка». Оркестр Гапта под управлением Небольсина.
Девять и все вновь разбрелись, кто
«Ламберти в гондоле», перевод Спиндьяровой, в сопровождении ансамбля солистов РК под управлением Ковалева. Продолжение в следующей передаче.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.